Через несколько минут я постучал в дверь кардинальского дома. Немного погодя, окно в верхнем этаже отворилось, и луна осветила седую голову в черной ермолке, которая казалась пепельно-белой на фоне непроницаемой черноты оконного проема. «Кто стучит?» «Это я, Зенон Легге. Что тебе нужно посреди ночи?» Этот вопрос уязвил меня. «Дорогой дядя!» — воскликнул я. «Похоже, что вы мне не рады, но этого быть не может. Сойдите вниз и откройте мне дверь». «Возвращайся в отель!» — возразил он сурово. «Увидимся утром. Спокойной ночи!» Он скрылся, окно захлопнулось. Мне стало ясно, что если я спущу ему это, то не только на утро, но и вообще уже никогда не обрету в себе доброго чувства к нему. А потому, взяв дверной молоток в правую руку и шнурок от звонка в левую, я стучал и звонил до тех пор, пока не услышал, как загремела изнутри цепочка дверного засова. Кардинал появился на пороге. Лицо его было нахмурено. Почти что угрюмо. «Дядя!» — вскричал я, хватая его за руку. «Не укоряйте меня! Ваш дом всегда открыт для несчастных. Я несчастен. Посидим эту ночь вдвоем и потолкуем». «Я тебя впускаю, Зенон! Не из сочувствия к тебе, но памятуя о своем общественном положении, — сказал он, — для блага соседей будет лучше, если ты станешь валять дурака у меня в кабинете, а не на улице среди ночи. Поднимись наверх, но, пожалуйста, без лишнего шума. Моя служанка работает от зари до зари и не следует нарушать ее краткий покой».
«У вас благородное сердце, дядя. Я буду тихим, как мышка».
«Это мой кабинет», — сказал он, вводя меня в прескверно обставленную берлогу на втором этаже. «Единственное угощение, которое я могу тебе предложить, от горсти изюма. Припоминаю, что врачи запретили тебе горячительные напитки».
«Огни преисподней!» — дядя предостерегающе поднял палец. «Простите меня за столь неподходящее выражение. Я начисто забыл про этих врачей. Сегодня за обедом я выпил бутылку хереса».
«Этого еще не хватало. И как тебя только отпустили путешествовать одного! Твоя мать обещала мне, что ты приедешь в сопровождении Буши».
«Ах, Буши, бесчувственная скотина! К тому же он трус. Отказался ехать со мной, когда узнал, что я купил револьвер».
«Ему следовало отобрать у тебя револьвер и ехать вместе с тобой».
«Вы продолжаете обращаться со мной, как с ребенком, дядя». «Согласен, я несколько впечатлителен, но я объехал один весь свет и не нуждаюсь теперь в няньке для небольшого путешествия по Ирландии».
«Что ты здесь собираешься делать?»
«Я сам не знал еще, что я собираюсь делать. Потому, ничего не ответив, я пожал плечами и стал рассматривать комнату. На письменном столе стояла статуэтка Пресвятой Девы. Я вгляделся в ее лицо, как вглядывался, наверное, и сам кардинал, отрываясь порой от своих трудов. Я почувствовал, как меня коснулась великая тишина. Блистающие нимбы возникли кругом, нас осенило, подобное розовому облаку, кружево райских чертогов.
«Дядя», — сказал я, заливаясь слезами, счастливейшими в моей жизни, «странствия мои кончились. Помогите мне приобщиться к истинной вере. Давайте прочтем вместе вторую часть Фауста, ибо я чувствую, что постиг ее, наконец».
«Успокойся! Тише!» — сказал он, приподымаясь с кресла. «Ну, возьми себя в руки!»
«Пусть вас не страшат мои слезы. Я спокоен и силен духом. Дайте сюда этот том Гёте скорее. Здесь заповеданность истины всей. Вечная женственность тянет нас к ней».
«Ну, будет, будет. Вытри глаза и успокойся. У меня здесь не библиотека».
«Зато у меня есть библиотека в чемодане в отеле», — возразил я, вставая. «Через четверть часа я буду обратно».
«Да черт в тебя, что ли, вселился? Неужели ты...»
Я прервал его взрывом хохота. «Кардинал! Кардинал!» — сказал я, задыхаясь от смеха. «Вы начали сквернословить, а поп сквернослов — преотличнейшая компания. Давайте вместе выпьем винишко, и я спою вам немецкую застольную песенку».